20. Тео. Тео давно научился прощать себе неуместные мысли в неподобающее время. Например, когда на похоронах воображал вдову голой, рылся в справочниках, чтобы найти самый высокий уровень потерь при землетрясениях в странах третьего мира, или размышлял, предоставляют ли белые рабовладельцы своему поголовью кредиты на льготных условиях. Но сейчас его больше всего беспокоило, что, прикованный к стулу в ожидании палача, он думает не о том, как спастись или покаяться за все перед Создателем, а о том, как бы кого-нибудь трахнуть. Нет, удрать-то он попробовал, но лишь опрокинул стул и в награду получил панораму утрамбованного пола с точки зрения жука-навозника. Вскоре же, когда голоса снаружи замолкли, его затопили мысли о женщинах, которых он имел, и женщинах, которых не имел, включая эротический ментальный монтаж, где в главной роли выступала некогда звезда экрана, а теперь городская сумасшедшая Молли Митчон. Поэтому он испытал как смущение, так и облегчение, когда после оглушительного треска газонокосилки и грохота сминаемого металла в ангар просунула голову Молли собственной персоной. — Привет, Тео, — сказала она. — Молли, а что ты там делаешь? — Вышла погулять. Внутрь она не заходила, высовывала голову из-за угла. — Тебе нужно бежать отсюда, Молли. Тут ходят очень опасные субъекты. — Не проблема. — Так тебе, значит, никакой помощи не надо? — Надо, надо. Вызывай подмогу, но сначала беги отсюда. Тут парни с автоматами.
— Я в том смысле, что с тебя разве наручники не снимать или еще чего-нибудь?
— Времени нет.
— Да времени куча. Где ключи?
В замке зажигания, в машине.
Ладно, я сейчас.
И она исчезла. Тео услышал какой-то грохот, потом звон, точно разбили лобовое стекло. Через секунду Молли снова показалась в проеме и швырнула ключи на пол возле головы Тео.
Достанешь?
А почему бы тебе меня не освободить?
Прямо сейчас лучше не буду. Но ты ведь сможешь до них дотянуться, правда?
Молли.
— Да или нет?
— Ну, конечно, но...
— Хорошо. — Еще увидимся, Тео. Прости, что с машиной так вышло, и она снова исчезла.
Елозя по земляному полу, чтобы достать ключи, Тео по-прежнему недоумевал, с чего бы это на него нашло столь сильное желание кого-нибудь трахнуть. Может, наручники виноваты? Может, все эти годы он был тайным мазохистом и даже не подозревал об этом? Хотя, когда его арестовали, перед тем, как шериф Бертон его шантажировал, чтобы сделать констеблем, он почти 2 часа провел в наручниках и не помнил никаких переживаний, хотя отдаленно эротического свойства. Тогда, наверное, причина — угроза смерти. Его заводит мысль о том, что его сейчас пристрелят. «Господи, я больной человек», — подумал Тео. Через 10 минут он избавился от наручников и от липучих мыслей о сексе и смерти. Снаружи ни Молли, ни Джозефа Линдера, ни трейлера уже не было, а он стоял перед развалинами Вольво, и в голове зудел новый комплект вопросов. Крыша машины была вмята до 1 уровня с капотом, все покрышки изорваны в клочья, а земля вокруг изрыта следами явно очень, очень большого животного. От ангара вверх по склону холма по траве уходили следы. Один, очевидно, человеческий, другой — шире грунтовки, проложенный кранчо. Тео забрался в Вольво, достал револьвер и сотовый телефон, не имея ни малейшего понятия, что он будет с ними делать. И звонить уже некому, и убивать, конечно же, он никого не хотел, ну, кроме, наверное, шерифа Джона Бертона. Обшарив весь участок, Тео нашел пистолет Джозефа Линдера и сунул за пояс джинсов. В красном вседорожнике ключи были на месте. После минутного раздумья, этично ли позаимствовать додж, после того, как его похитили, приковали и чуть не застрелили, он влез в грузовичок и поехал по пастбищу, держась двойного следа. Гейб. Гейб и фермер стояли над размолотыми останками голштинки, сгоняя с физиономией мух, а живодер жался к земле в нескольких ярдах от них и рычал на эту гадость. Фермер сдвинул Стетсон на затылок и поежился. «Мои предки 60 лет на этой земле скот на молоко и мясо выращивали, и я никогда не видал и не слыхал ничего подобного, Гейб». Фермера звали Джим Пиф. Ему исполнилось 55, но дать можно было и 70. Он весь задубел от солнца и тяжелой работы, а во всем, что говорил, слышалось тоскливое одиночество. Он был высок и худ, но горбился, как неудачник с перебитой спиной. Жена давно бросила его, отчалила на своем «Мерседесе», чтобы поселиться в Сан-Франциско, и прихватила с собой расписку, стоившую половину всей 1000 акров Джима Пива. Единственному сыну, который должен был унаследовать ранчо, сейчас было 28, и он был занят. Парня вышвыривали из одного колледжа за другим, и он мигрировал по реабилитационным центрам страны. Фермер жил один в 14-комнатном доме, громыхавшем пустотой и всасывавший хохот сезонников, которых Джим кормил каждое утро в громадной кухне. Джим был последним в роду. Начало своего падения он неизменно прослеживал к тому роману, который закрутил много лет назад с ведьмой, обитавшей тогда в хижине Тео на краю ранчо. Она и прокляла его. Так Джим, по крайней мере, считал. Если бы ведьма не сбежала 10 лет назад с владельцем универсального магазина, Джим был бы уверен, что изуродованный скот — ее рук дело. Гейб покачал головой. — Ничего не понимаю, Джим. Можно, конечно, взять пробы на тестирование, но я даже не знаю, чего мы ищем. А если это детишки? Хулиганы? Детишки коровам подножки ставят. А этих, похоже, уронили с 30 000 футов. Гейб догадывался, что, по всей видимости, произошло, но верить в такое не хотелось. Должно быть какое-то другое объяснение. — Так ты говоришь, пришельцы? — Нет. Про пришельцев я ничего не говорю. — Но тут что-то было. Посмотри, какие следы. Сатанинский культ? Черт возьми! Джим, если ты не хочешь попасть на обложку еженедельника психов, брось эти мысли. Я не могу тебе сказать, что именно здесь происходило, но могу точно сказать, чего здесь не было. Здесь не было ни пришельцев, ни сатанистов, ни снежного человека в запое. Я возьму пробы, сделаю тесты, и тогда, может быть, отвечу тебе, кто с тобой так поступил. А ты тем временем должен позвонить сельскохозяйственным парням из округа и вызвать их сюда. — Я не могу этого сделать, Гейб. — Почему? — Ну, я не могу позволить, чтобы чужаки бегали по моим землям. Я не хочу, чтобы это вышло наружу. Потому-то я тебе позвонил. — Что это? Гейб поднял палец, делая закладку в разговоре, прислушался и повернулся к холмам. Ревел мотор. Через секунду на гребне холма показался красный вседорожник. Он направлялся к ним. — Ты лучше иди, — сказал Джим Пив. — Почему? — Ну, иди и все. На этой стороне ранчо никого быть не должно, кроме меня. — Но это же твоя земля. Давай-ка в твою машину прыгнем, сынок. Нам нужно ехать. Гейб прищурился, стараясь получше разглядеть вседорожник, и замахал рукой. — Да это Тео Кроу, — сказал он. — Что он в этой тачке делает? — Ох, блин, — выдохнул Джим Пив. Тео подъехал к грузовику Гейба, юзом затормозил и вылез из кабины.
Гейб решил бы, что констебль в ярости, но он не был уверен, поскольку такого выражения на лице Тео не видел никогда.
«Добрый день, Гейб, Джим».
Джим Пиф рассматривал свои сапоги.
«Констебль?»
Гейб заметил, что у Тео за пояс заткнуто два пистолета, а сам он весь в пыли.
«Привет, Тео. Красивая машина у тебя.
Джим тут мне позвонил, чтобы я посмотрел. Я знаю, что это такое», — сказал Тео, кивая в сторону кучи коровьего пюре.
«Вернее, мне так кажется».
Он шагнул к Джиму, которому, по всей видимости, очень хотелось провалиться сквозь землю.
«Джим, у тебя там самопальная лаборатория такой мощности, что хватило бы упарить весь Лос-Анджелес. Не хочешь мне о ней рассказать?»
Жизненные силы, казалось, вытекли из Джима Пива. Точно нажали на рычаг смыва, и он, ноги колесом, неуклюже рухнул на земь. Гейб успел поймать его за рукав, чтобы не сломал себе копчик. Пив пробормотал, не поднимая головы.
«Моя жена, когда меня бросила, взяла расписку на половину всего ранчо, а потом потребовала долг. Ну, где мне еще было взять 3 миллиона долларов?»
Гейб переводил взгляд с Джима на Тео, словно спрашивая, что это еще за хрень.
«Потом объясню, Гейб. Я все равно должен тебе кое-что показать».
Тео повернулся к фермеру.
«Так Бертон дал тебе денег, чтобы часть земель забрать под лабораторию?»
«Шериф Бертон?» — встрял совершенно сбитый с толку Гейб.
«Заткнись, Гейб!»
— рявкнул Тео.
«Нет, не все сразу. Взносами. Черт, ну что же мне было делать, а? Это ранчо построил мой дед. Не мог же я продать его половину. И поэтому занялся наркотиками. Да и я этой лаборатории в глаза не видел. И сезонники мои тоже. На эту часть ранчо вход воспрещен.
Бертон сказал, что с другой стороны сидишь в хижине ты и никого не впускаешь через задние ворота. А я тут просто коровок пасу и за своим носом слежу. Я у Бертона даже не спрашивал ни разу, чем он там занимается».
3 миллиона долларов! Так чем же он к чертовой матери мог еще там заниматься? Кроликов выращивал?»
Джим Пиф не ответил, он просто уставился в землю у себя между ног. Гейб сжал ему плечо, стараясь поддержать, и посмотрел на Тео. «А может, потом с ним закончишь?» Тео отвернулся и зашагал кругами, размахивая руками в воздухе, точно отгонял назойливых духов.
— У тебя все хорошо? — спросил Гейб.
— Ну что к Бениной матери я должен теперь делать, а? Можешь сказать, что мне делать?
— Успокоиться? — предположил Гейб.
— Нахер! У меня убийство, промышленное производство наркотиков! Какая-то долбанная гигантская тварь неизвестной породы. У всего города мозги набекрень. И к тому же я втюрился в бабу, у которой не все дома. Меня этому не учили. Такому никого не учат.
Мать их за ноги.
Значит, успокоиться не вариант, — вздохнул Гейб.
Понимаю.
Тео притормозил свою карусель и развернулся к Гейбу.
А кроме того, я уже неделю не курил травы.
Поздравляю, это сводит меня с ума. Это погубило мою жизнь.
Ну, перестань, Тео,
жизни у тебя никогда не было.
Еще не договорив, Гейб сообразил, что, видимо, выбрал не очень правильную тактику утешения.
Да, и это тоже.
Тео шагнул к красному грузовичку и двинул кулаком по бамперу.
Ай, черт бы его подрал! Он снова развернулся к Гейбу. К тому же, я, кажется, только что сломал себе руку.
А меня коровье бешенство беспокоит. Донеслось со дна того провала, куда рухнули все жизненные планы Джима Пива. — Закрой рот, Джим, — посоветовал Гейб. — У Тео пистолет. — Пистолеты! — заорал Тео. — Поправка принимается. — Так ты говорил о гигантской твари?
Тео свирепо потер виски, словно стараясь выдавить из черепа связную мысль. Через несколько минут такого массажа он подошел к сидевшему на земле Джиму и опустился перед ним на колени.
— Джим, мне нужно, чтобы ты на секундочку взял себя в руки.
Фермер поднял на Тео мутный взгляд. По морщинистым щекам текли слезы.
— Джим, здесь ничего не было, понимаешь? Меня ты не видел. Ничего с этой части ранчо не слышал, хорошо? Если позвонит Бертон, все происходит в обычном рабочем порядке. Ты ничего не знаешь, понятно?
Нет, непонятно. Меня посадят в тюрьму?
Этого, Джим, сказать не могу, но ясно одно. Если об этих делах пронюхает Бертон, всем будет только хуже. Мне нужно немного времени, чтобы кое-что прикинуть. Если ты мне поможешь, я очень постараюсь тебя прикрыть, честное слово.
— Ладно, — кивнул Джим, — сделаю, как скажешь.
— Хорошо. Тогда отгони машину Гейба к себе. Мы заберем ее где-то через час.
Живодер наблюдал за происходящим со все возрастающим интересом, в порядке эксперимента помахивая хвостом между тирадами Тео. В глубине души он надеялся прокатиться в этой большой красной машине. Ну, у собак тоже бывают тайные амбиции.
«Тео, этого не может быть!» Гейб провел рукой над отпечатком шириной примерно 3 фута. Это какой-то розыгрыш. Хотя вмятины от когтей и стертые края следа подсказывают, что какой бы шутник это ни сделал, он знает кое-что о том, как передвигаются животные таких размеров.
Ты уже почти успокоился, точно привык к нереальности происходящего. Как раздавить всмятку Вольво, он тоже знает.
Следы настоящие, Гейб. Я уже видел их.
Где?
У городского ручья, в ту ночь, когда взорвался бензовоз. Мне тоже не хотелось в них верить.
Гейб поднял голову от следов.
В ту же ночь начался массовый исход моих крыс.
Угу.
Так не бывает, Тео. Не может быть. Рядом с существом, оставляющим такие следы, тиранозавр — просто карлик. На нашей планете твари таких размеров не живут уже 60 миллионов лет.
Но нам об этом ничего не известно.
Послушай, Гейб, я прошел по этим следам в траве до изувеченных коров. Сначала мне казалось, что они сюда ушли. Но, очевидно, они отсюда пришли.
Они? Ты думаешь, их больше одного?
Так ты готов предположить, что чудовища реальны?
Нет, Тео, я просто спрашиваю, что ты думаешь?
Я думаю, что эта тварь была вместе с Молли Митчем.
Гейб рассмеялся.
Тео, мне кажется, воздержание только усугубляет.
Я не шучу. Молли появилась сразу же после того, как я услышал, как плющат мою машину. Она отдала мне ключи от наручников, а когда я вышел, ни ее, ни Джозефа Линдера, ни тех, к кому он приехал, уже не было.
Так что с ними произошло, по-твоему?
То же самое, что с этими буренками. Или что-то похожее.
То же, что случилось, наверное, с парнишкой Плотсников.
Последний раз его видели на трейлерной стоянке, как раз там, где живет Молли.
Гейб встал и окинул взглядом цепочку следов.
«Ты сегодня еще не появлялся в городе, правда, Тео?»
«Нет, некогда было».
«Пропал лес из скобяной лавки. За пеной дна нашли его грузовичок, а сам как в воду канул».
«Мы должны съездить к Молли, Гейб».
«Мы?
Тео, я биолог, я не фараон. Я бы предложил попробовать пойти по следу. У живодера очень хороший нюх. И я спорить готов. Мы найдем какое-то объяснение и без всяких гигантских тварей. Я тоже больше не фараон. А что, если мы пойдем по следу, и ты окажешься неправ, Гейб? Тебе хочется встретиться с тем, что сплющило мою машину и сживало этих коров? Ну да, хочется. Это можно будет сделать позже. Думаю, проблем не возникнет. Чем бы оно ни было, оно таскает за собой трейлер. Что? Когда Линдер привез меня к ангару, там рядом стоял трейлер, а когда я вышел, его уже не было. Гейб посмотрел на часы. Ты сегодня ел? Я тебе, конечно, верю, но вдруг у тебя гипогликемическая реакция или типа того. Примечание. Гипогликемия — пониженное содержание сахара в крови. Давай где-нибудь перекусим, а когда в голове у тебя прояснится, можно и Молли навестить. Ну да, галлюцинации у меня с голодухи. Гейб схватил его за плечо. Тео, прошу тебя, у меня свидание. Констебль кивнул. Сначала Молли, потом обедать. Договорились. Гейб по-прежнему не сводил глаз со следов. Я хочу снова сюда приехать с гипсом и сделать слепки. Даже если это розыгрыш, мне нужно его зафиксировать. Тео зашагал к доджу, но резко остановился, когда из ангара донеслась пронзительная трель сотового телефона. Он вошел внутрь, определил, откуда идет звук, и посмотрел на дисплей. Звонили с личного номера Бертона. Тео выхватил из-за пояса магнум и разнес телефон на тысячу крохотных осколков. Выйдя из ангара, он увидел, что Гейб выглядывает из-за бампера вседорожника, а живодер укрылся за колесом. — Так что ты имел в виду, к чертовой матери? У тебя свидание? —